Глава шестая.
И как это убрать, Скрун бы их всех побрал? Я в очередной раз посмотрел в зеркало и вновь безрезультатно. Из него бил чистый свет, ослепляя и не позволяя разглядеть детали. Но и без зеркала становилось ясно, что инквизитору удалось неплохо меня подставить. Отныне мои глаза сияли ярким светом. Когда-то я хотел выяснить, что дает людям свет или тьма вместо нормальных глаз. Что могу сказать? Бойтесь своих желаний. Однажды они могут осуществиться. Как же влиял на меня свет в глазах, кроме невозможности смотреть в зеркало? Да много как. И не все из этого было для меня приятным. Прежде всего, отныне темные не могли на меня воздействовать, словно у них раньше это как-то получалось. Причем к разлому это не имеет никакого отношения, там другое. Далее любые проклятия будут отскакивать от меня, как от стены. Световые глаза даровали полный иммунитет к различного рода проклятиям, что автоматически защищало меня от мастера Мирама. Старый рунописец только и делал, что накладывал свои проклятия на всех и каждого, кто ему не понравился. Только за последние сутки, что я провалялся в постели, он уничтожил еще двух невидимок. Мне их даже жалко стало. Ни малейшей возможности выжить рунописец им не оставлял. Еще из положительного, теперь никто из простых церковников не имел права на меня даже косо смотреть, ибо я был воплощением самого света. Тех, кто имел право меня о чем-то попросить, не приказать, оказалось весьма ограниченное количество. Папа, командуры, всевозможные братья Лины. Не думаю, что людей с такими глазами, как у меня, было много, но, собственно, все положительное на этом заканчивалось, и начиналась обратная сторона медали. Прежде всего, способность формировать меч из чистого света, как командур, да хотя бы небольшой ножик, как брат Лин, я не получил. Либо инквизитор пожадничал, либо пластина из мифрила уберегла меня от такого нерационального использования своих сил. Но не это было самым неприятным. Отныне с теми, кто имел приписку темный, я не мог нормально коммуницировать. Даже серые постоянно морщились, испытывая неприятные ощущения. В моем голосе появилась некая сила, что давила на почитателей Скрона похлеще стального пресса, причем сила давила одинаково на всех без исключения, не обращая внимания на статус, силу и положение. Что на Наиру, что на мастера Мирама. Оба серых мастера чувствовали себя не очень комфортно, когда разговаривали со мной. Но даже это было не так плохо, как то, что золотистый купол защиты отныне для меня оказался закрыт. После того, как я открыл глаза и спросил, какого скрона происходит, мой мозг едва не взорвался. Сила в этом голосе действовала не только на окружающих, но также и на меня. Пришлось знатно пострадать, прежде чем мне удалось понять причину своего жуткого состояния. Я смог нормально разговаривать только после того, как вытащил камень из магического поля. Сразу возникло желание найти инквизитора и прикончить эту гадость, но меня огорчили. Он уехал сразу, как только вогнал мне в грудь столб света. Гад сделал свое дело, гад может удалиться. Хотя лукавлю, нужно признаться, что наличие наполненных светом глаз каким-то образом влияло на моих людей. Все, кто находился со мной рядом, не учитывая серых, ощущали небывалый подъем. Силы восстанавливались, мозги прочищались, возникало желание жить, творить и совершать невозможные вещи. Алия предположила, что это действие ауры, которую никто не видит. Причем действовала эта аура целиком на весь мой город. Элеонора уже отчиталась, что рабочих больше не требовалось подстегивать. Все бросились выполнять свои обязанности с утроенной силой, словно только от них зависело процветание города. Никто не отлынивал от работы, причем никто не делал эту самую работу абы как. Все старались на максимум. Даже контролировать никого не приходилось. «Нужно ли убирать?» — спросила Алия. Как мне уже сказали, у нее состоялся неприятный разговор с инквизитором. Даже не разговор. Инквизитор вещал, а моя личная служительница внимала. Общая мысль сводилась к тому, что после того, как у Алии родится ребенок, ей придется возвращаться в крепость и нести свою службу далее, ибо подле меня ей делать уже нечего. Ни о какой свадьбе речи идти не могло. Когда Алия сказала, что покинет церковь, но останется рядом со мной, инквизитор заявил, что это невозможно. В церковь света можно только войти, но выйти из нее невозможно. Наказание за это одно — смерть. В общем, разговор между ними не сложился. Радовало то, что впереди было еще 6 месяцев, и за это время могло случиться все, что угодно, вплоть до того, что инквизитора больше не станет. Либо мне удастся договориться с папой. Отпускать Алию я никуда не собирался. И если я есть хаос вновь заявится в мой город, я встречу его во всеоружии. Свою женщину я буду отбивать всеми правдами и неправдами. «Нужно», — ответил я без раздумий. «Церковь Света наложила на меня печать, превратив в одного из своих воинов. Меня лишили возможности выбора, возможности общения с храмом Скрона. Есть вещи, которые нельзя позволять с собой делать, даже из благих побуждений». «Макс, посмотри записную книгу», — произнесла Алия. «Мы с ней уже успели обсудить то, что отныне у меня 2 книги, так как к старой подключено слишком много народа. Требований, чтобы я в обязательном порядке поделился информацией, не было. Когда же Алии сообщили, что ей придется возвращаться в крепость, она и вовсе обрадовалась, что мы не настроили еще одну интеграцию. Однако сейчас записная книга оказалась весьма полной штукой. В ней появилась информация от Кемаля Соренто. Алия описала текущую ситуацию с инквизитором и тем, что он со мной сотворил, на что ректор, заметив обновление, вставил дополнение. Аналогично с влиянием Скрона существует влияние света. Нет никакой разницы в том, что находится в глазах человека, тьма или свет. Важно то, что можно с этим сделать. Темные становятся серыми, уходя из-под влияния Скрона. Что происходит со светлыми и есть ли такая возможность? Вопрос, ответ на который даст понимание происходящего. Ректор не говорил прямо, что нужно делать, но я и без того понял, куда он клонил. Кристалл. В моей модели развития находилось 2 таких предмета. Если один использовался целиком и полностью, то во втором имелось еще 3 грани, что давали мне ненужные ключевые умения. Когда-то на этом кристалле я сделал себе темное безразличие, но это не сделало меня серым. Пришлось отказаться от ключевого умения, так как при его наличии получать осколки различных камней и сущностей невозможно. Следуя мысли Кемали Соренто, можно сделать разумный вывод. Раз можно избавиться от тьмы в глазах, значит, можно избавиться от света. Как может называться ключевое умение? Что-то наподобие светлого безразличия? Вопрос только в том, какие минусы будут в этом случае. Если вновь невозможность получения осколков, то я 3 раза подумаю, прежде чем соглашаться. В любом случае, вначале нужно получить нечто похожее. Насколько я помню, такого ключевого параметра мне еще никогда не попадалось. Что неудивительно, как он мог попасться, когда я был темным? Наверняка заполучить блокировку влияния света могут только светлые люди, такие, каким сейчас являлся я. Кристаллы развития с легкостью извлекались из модели развития, так что, добавив его в специальное поле инвентаря, я приступил к проверке теории Кемаля Соренто. Камней на огранку у меня имелось предостаточно. Продавать их я не собирался, во всяком случае сейчас, так что единственное, что меня ограничивало — время. Элеонора уже сказала, что мастер Мирам желает меня видеть. Камни на огранку исчезали один за другим, но нужного параметра у меня не получалось. Выходило что угодно, только не то, что требовалось. Тем не менее, сдаваться никто не собирался. Я был готов потратить все, что мне удалось добыть к этому моменту, чтобы оградить себя от света. Пришлось, правда, сходить в сокровищницу и пополнить опустевшие запасы инвентаря, но я продолжал раз за разом использовать камни огранки, внимательно читая появившийся текст. Не то. Все не то.
Вы использовали 900 камней огранки. Вы отправляетесь в портал Туманника.
Сообщение появилось настолько неожиданно, что я даже среагировать не успел. Сокровищница, в которой я сидел, внезапно наполнилась густым туманом, скрывшим от меня все на расстоянии вытянутой руки. Когда же туман развеялся, я очутился на краю огромной круглой платформы, что висела, как мне казалось, посреди абсолютного ничто. Обернувшись, я увидел резкий обрыв. За ним начиналась тьма. Наклонившись над площадкой, я едва заставил себя не отшатнуться. Казавшаяся плотной площадка была толщиной в волос. Внизу, как и сверху, тоже ничего не было. Тьма. По всему кругу площадки возвышались фонари, что насыщали площадку светом. Наклонившись, я потрогал поверхность. На ощупь она походила на что-то мягкое, но при этом достаточно плотное и твердое. Напротив меня, на противоположном краю площадки, находилось странное существо. Темное, туманное, оно висело в воздухе и походило на призрака из страшных детских сказок. это не был человек. Когда я подошел ближе, стали видны и значительные отличия. Лишенное глаз лицо, рот, как у таркатан, странные многосуставные руки, способные поворачиваться в разные стороны, причем самих рук у него было сразу 4 штуки. Существо носило одежду из тумана, что висел лоскутами, и закрывало неприятное белое тело. Меня явно видели. Куда бы я ни шел, голова монстра поворачивалась вслед за мной. Подойдя ближе, я использовал анализ, чтобы понять, с кем имею дело. Туманник. Существо вне времени. Много мне дало это знание? Вообще ничего. Ни параметров, ни свойств существа выяснить не удалось, словно их вообще не было. Только имя. Алия. Положив руку на бедро, где находился символ связи с девушкой, я хотел связаться со своей личной служительницей, но ответа не последовало. Связь в этой области пространства не работала, да и звук здесь вел себя довольно странно. Складывалось ощущение, что я нахожусь в пустой комнате, и каждое слово отражается по сотни раз от невидимых стен.
«Приветствую, путник»,
— послышался неприятный голос. В моем воображении так мог говорить какой-нибудь огромный монстр, внезапно выучивший человеческую речь. Низкий, резонирующий, наполненный чем-то металлическим и явно принадлежащий нечеловеческому горлу. Люди так разговаривать не умеют. «Приветствую, неизвестное существо неизвестного места. Невежливо молчать, когда с тобой здороваются». Остановившись в нескольких метрах от парящего существа, я ждал продолжения. Сбежать из этой области, как я понял, невозможно.
«Я туманник. Тот, кто находится в изнанке Фарафо и позволяет отличившимся сыграть в рулетку с самой смертью. Тебе будет дан выбор. Ты можешь покинуть эту площадку, и тогда на долгое время путь сюда будет для тебя закрыт. До тех пор, пока ты вновь не соберешь ключ. Это первый путь. Есть второй. Ты можешь принять участие в сражениях с копиями существ вашего и нашего мира. Мира людей и мира Фарафо. Сражения будут идти волнами. Вначале легкие, чтобы ты понял принцип. Но чем больше волн ты захочешь пройти, тем сложнее будут сражения. Вплоть до того, что однажды ты сойдешься лицом к лицу с самим Фарафо. Тоже копией, но обладающей всей силой, имеющейся у повелителя тумана. После каждой волны ты будешь получать награду. Ее количество и качество будет улучшаться по мере роста волн. Сражение не бесконечно. Существует всего 40 волн. Фарафо начинает появляться в каждой второй после 20-й, в каждой после 30-й. После 35-й к повелителю тумана добавляется еще одна его копия. Но и награда за победу будет несоизмеримо больше. Гораздо больше.
Что есть награда?
Все, что тебе необходимо. Золото, драгоценности, магические камни, комплекты наборов экипировки, артефакты, ресурсы из разломов, кристаллы развития и многое другое. Все, что можно добыть в вашем мире.
Включая награду иномирцев?
В том числе. Иномирцы, призраки, подземники, существа хаоса, скрона, света, механоиды. Все, что можно добыть с существ, находящихся в данный момент в этом мире, можно получить на площадке туманника. Чем больше уровень волны, тем приятней будет добыча.
Как покинуть площадку?
Ты можешь это сделать в любой момент, даже во время боя. Достаточно подойти ко мне и попросить об этом. Произнеси: «Туманник, возвращай меня обратно», и ты будешь отправлен туда, откуда тебя призвали.
Ты сказал, что сражение идет с копиями. Получается, я тоже копия?
Нет, ты единственное живое существо моей арены. Тебе даровано право получить награду за те деяния, которые ты выполнил в своем мире. Деяния, связанные с туманом Фарафо. Если умрешь на арене, ты умрешь окончательно и бесповоротно. Как в этом, так и во всех других мирах, в которых ты был или мог быть.
Ты сказал, что Фарафо — существо из другого мира. Почему он появился в нашем мире? Зачем?»
«Ответы на вопросы тоже являются наградой за прохождение волн. Я вижу у тебя записную книгу. Ты можешь выбрать в качестве награды не только материальные, но и нематериальную сущность, знания, информацию. Но интеграция с другими книгами будет осуществлена только после того, как ты выйдешь с моей арены. Если выйдешь».
«То есть я прямо сейчас могу покинуть твою арену, и никаких последствий для меня не будет?»
«Кроме того, что ты утратишь ключ, что привел тебя ко мне, никаких. Эта область создана для награды отличившихся в борьбе с Фарафо. Отличись еще раз, и тебе вновь будет позволено сюда попасть».
«Ты сказал, что я могу покинуть арену в любой момент, даже после первой волны? С кем мне придется сражаться?»
«Арену можно покинуть в любой момент, даже во время первой волны».
«Терпение туманнику было не занимать».
«Состав первой волны определяется каждый раз, когда стартует сражение. Заранее выяснить его не получится. Единственное, что известно, — волны, с которых начинает появляться Фарафо. Но и здесь существуют свои ограничения. Вначале повелитель тумана слаб, словно только появился в вашем мире. К сороковой волне он становится таким, каким представлен в текущий момент. Великим и смертоносным».
«Что нужно для того, чтобы запустить первую волну?» «Кажется, я все же решился. Даже если появятся чудовищные твари, которых невозможно уничтожить, всегда есть возможность сбежать».
«Коснись меня и произнеси волна. Чтобы покинуть арену, коснись меня и произнеси туманник, возвращай меня обратно. Этого будет достаточно».
Тяжело вздохнув, все еще сомневаясь, как поступить, я положил руку на пояс, и в моей ладони тут же появился камень-золотистый купол защиты. На время, пока я работал с кристаллом развития, его пришлось убрать из магического поля, ибо разговаривать с этим камнем было невозможно. У меня вообще складывалось ощущение, что есть адаптация к тьме, а есть адаптация к свету. То есть нужно нацепить камень и говорить, 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 пока свет из ушей не полезет. Только переизбыток света позволит мне спокойно в нем находиться. Вот только с другими темными это не сработает. Я для них по-прежнему буду являться источником негативного влияния. Ладно, была не была. Темное зеркало у меня никто не забирал, так что если появятся твари из разлома, просто их прикончу. Если будут туманные порождения, скину с площадки. Пусть взрываются где-то внизу. Я не имею права не попробовать первую волну, тем более что выход в обычный мир достаточно простой. Вставив золотистый купол защиты на место, я подошел к туманнику и, прикоснувшись к его одежде, произнес: «Волна». Тело тут же отдалось болью. Ощущения от собственного голоса были крайне неприятными. Глаза туманника стали красными, и он воздел руки к небу. Послышалась незнакомая речь, даже отдаленно не напоминающая ни наш, ни темный язык, и площадка начала покрываться туманом. Как я ни готовился, первого противника все же упустил. Им оказался солдат Фарафо, и он появился справа от меня. Купол защиты сверкнул искрами, отражая темный шар. Едва появившись, монстр сразу нанес свой удар. Рывок доставил меня к цели, а мифриловая перчатка с легкостью вырвала то, что было у появившейся твари вместо сущности — сердца или какого-то важного органа. Вот только эта сущность растаяла раньше, чем я успел вырвать руку из тела порождения Фарафо. Следом в туман превратился и сам солдат, но его место тут же заполнилось другими существами. Кроны, лурги, рапсы, солдаты Фарафо, брокси и даже люди. Хотя людьми назвать их было тяжело, словно тот, кто никогда не видел людей, слепил их из глины по чужим рассказам и вдохнул в них жизнь. Дерганные, неестественные, они, тем не менее, довольно сносно орудовали похожими на мечи предметами. Тоже, что примечательно, изготовленными из плотного тумана. Я развернулся по полной, заваливая пространство темным шипом. Что может сотворить с туманными тварями первой волны магический камень 20 уровня? Да все. Монстры разлетались по сторонам, разрывались на мелкие клочки, что тут же испарялись туманом. Осколки взрывов прошивали твари насквозь, возвращая к своему создателю. В какой-то момент я врезал по твари, что появилась рядом со мной, и взрыв темного шипа прокатился по туманнику. Точнее, по тому месту, где он стоял. На хозяина арены мои способности никак не влияли, словно он находился в ином пространстве. В какой-то момент я догадался врубить лечебную ауру, и веселье только увеличилось. Туманные твари духли раньше, чем успевали появляться на площадке. Свет, который наполнял мои глаза, значительно усиливал лечебную способность, превращая ее в грозное оружие. Я вышел к центру площадки и просто стоял, наблюдая за тем, как заполняется зеленая полоска над головой туманника. Вблизи ее заметить было тяжело. Когда краска заполнила собой последние миллиметры полоски, та начала мигать и вскоре исчезла. Послышался звон разбитого стекла, площадку тряхнуло, и ветер смел к скрону весь туман, возвращая арену к изначальному состоянию.
«Ты прошел первую волну», — провозгласил туманник. «Что желаешь получить? Материальную или нематериальную награду?»
«Знание», — тут же ответил я и едва не рухнул на колени. «Дурацкий голос! Когда-нибудь он меня добьет! Все, что можно добыть в нашем мире, меня не интересовало. Куда важнее была информация, которую можно получить в этой закрытой локации».
«Что ты хочешь знать?»
Я едва не прикусил язык, когда хотел спросить, что забыл Фарафу в нашем мире. Какая мне сейчас разница, что стало причиной появления хозяина тумана? Он есть, и этого достаточно. Лично для меня сейчас важно другое. Мне нужно каким-то образом избавиться от света в глазах, вернуть себе человеческий вид. Вот это знание мне необходимо, как воздух. Вытащив золотистый купол защиты, я подошел к туманнику, чтобы тот точно видел, о чем пойдет речь. Мне против моей воли даровали наполненные светом глаза. Каким образом я могу превращаться в обычного человека? Как я могу по своей воле выключать свет и получать возможность разговаривать с темными? Теми, кто почитает Скрона.
«Твой вопрос понятен», —
после паузы ответил туманник.
«Однако ответ на него невозможен на первой волне. Ты желаешь знать то, что доступно, начиная с 20-й волны. Сейчас могу сказать, что возможность отключения света существует, и у тебя есть для этого все необходимое. Почему ты этим не пользуешься, вопрос к тебе или твоему обучению. Видимо, ты не имеешь ни малейшего понятия о том, чем владеешь».
«Чем владеешь?» Я посмотрел на ладони. Единственная вещь, о которой может говорить туманник — мифрил. В голове тут же всплыл эпизод с братом Лином, когда мне удалось заблокировать его огненный клинок перчаткой. Мифрил вобрал в себя весь свет, превратив брата Лина в обычного человека. Получается, каким-то образом я могу осуществлять эту манипуляцию и с собой. Но как? Проклятие, мне банально не хватает знаний. «Можно ли волны использовать по накопительной системе?» — спросил я. «Чтобы получить ответ не на 20-м уровне, а гораздо раньше».
«Такая возможность присутствует», — ответил туманник. «Ты можешь получить ответ на свой вопрос на 12-й волне, если не будешь требовать от меня других знаний».
«Еще вопрос. Ты расскажешь мне только о том, как с помощью мифрила замкнуть свет на броне, или поведаешь о других свойствах мифрила?»
«Ты получишь ответ на свой вопрос на 9-й волне»,
— тут же произнес туманник.
«И ответ будет касаться только блокировки света с помощью нагрудной пластины. Информация по свойствам мифрила станет доступна только с 20-й волны».
Я вернул золотистый купол защиты в магическое поле и активировал защиту. Вечер перестает быть томным. Мне нужны знания, и я наконец-то нашел место, где их можно получить. Осталось дело за малым. Нужно доказать туманнику, что я достоин этого знания.